Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами в какой-то степени продолжаем, в какой-то степени завершаем рассказ о Елизавете Петровне и постепенно приближаемся к концу, к классическому варианту завершения эпохи дворцовых переворотов. Потому что нам останется с вами обсудить после Елизаветы Петровны Петра III, о котором мы сегодня чуть-чуть поговорим, и вступим в новую эпоху, которая, конечно, косвенно является продолжением эпохи дворцовых переворотов. Однако всему свое время, и потом я объясню свое видение и свою позицию относительно того, где начинается эпоха дворцовых переворотов, где заканчивается, и будет нам с вами чуть больше понятнее, что ли, как нам с вами быть в плане того, как оценивать этот период. Потому что, хоть я и рассказываю вам все это сам, но мы с вами вместе проходим исторические этапы, и вместе, каждый у своих радиоприемников и я вместе с вами, анализируем и фиксируем то или иное событие. И прежде чем начать наш с вами диалог о Елизавете Петровне, точнее, продолжить рассказ о ней, я уже по традиции рассказываю вам о том, что запускаю свой специальный дополнительный курс программ о истории и конкретно о династии Романовых. Это будет, скорее всего, в прямом эфире. Что это такое? Это ваши вопросы, ваши комментарии, ваши мысли и вообще все то, что вы услышали за все то время, что программа «Простая история» идет в эфире. Вы за это время могли накопить вопросы, мысли и какие-то, возможно, пожелания того, чего хотите услышать более подробно. Так теперь у вас такая возможность появилась. Что для этого нужно сделать? Соответственно, иметь вопросы, которые у вас есть, или иные виды комментариев, и прислать их нам на Радио ВОС тремя способами. Способ первый – это телефон радиостанции 8 800 100 ровно 2015. Это телефон мобильный, WhatsApp 8 903 707 26 71, и электронная почта редакции радиостанции — это radio@radiovos.ru. И вот именно этими тремя способами вы можете оставить свои мысли, комментарии и так далее. Я их соберу, и как только накопится какой-то конкретный материал, который стоит обсудить, мы с вами выходим в прямой эфир и общаемся с вами. Так что дерзайте, наша программа выходит на новый уровень и на новые, скажем так, площадки. А теперь к делу. Мы с вами в прошлой программе поговорили немного о том, насколько сама Елизавета Петровна была не похожа на других царей, императоров, а уж тем более предыдущих императриц, Екатерину I и Анну Иоанновну. Анну Леопольдовну мы в расчет не берем, потому что она не успела толком проправить. А вот если сравнивать предшественниц Елизаветы, именно Екатерину и Анну, то мы можем видеть, что Елизавета совершенно не похожа на такую самодержавную императрицу, хотя, надо признать, в обществе ее любили и ценили куда больше. И тот, кто помнит прошлую программу, мы косвенно коснулись двух вещей. Вещь первая. Елизавета была очень гуманной и очень спокойной императрицей. При ней не было зафиксировано ни одной смертной казни. Ни одной. И второе, что Елизавета очень чтила многие заветы отца. Хотя, конечно, когда она росла, в общем-то, половину этих заветов толком либо не видела, либо не понимала. Но мы с вами помним из прошлой программы, что гвардейцы и другие простые люди очень ценили именно Елизавету за то, что она дочь Петра, и видели в ней именно продолжательницу дела великого царя и императора. Несмотря на то, что к Петру эти же люди, которые помнили его правление, относились либо настороженно, либо с нескрываемой неприязнью, потому что Петр заставлял их много работать, служить, и вообще из такого, скажем так, спокойного государства превратил все это дело в такое более, ну, скажем так, серьезное, где нужно действительно много вкладываться, никто этого не хотел делать. Посему в первый момент кажется это странным, но потом мы с вами видим, что все познается, друзья, в сравнении. Опять же таки, в этом самом сравнении. И Елизавета оказалась действительно в нужное время, в нужном месте. При всем при том, что сама она не очень-то к власти и стремилась. Ну, во-первых, как вы помните, мы с вами это дело обсуждали на предыдущих встречах у радиоприемников, что не каждого у нас готовили к власти. У нас не было института престола наследия. Причем именно не в том плане, что наследников не было, а именно в том плане, что наследника к власти почти не готовили. А уж тем более, когда выясняется, что у нас после Петра наследники только женщины, ну, сами понимаете, выбирать не приходится, потому что нужно поддерживать династическую ветвь, а в то же время как-то не подготовишь человека к власти. Елизавета, девушка более чем скромная в свое время, любила в основном балы, пышные наряды, шумные празднества, как, впрочем, наверное, и большинство женщин той поры в XVIII веке. И крайне мало людей, именно женщин, было таких серьезных и решительных. Наверное, только две Екатерины. Екатерина Великая, которая придет, в общем-то, сразу после Елизаветы, и Екатерина Романовна Дашкова, ставшая впоследствии первой женщиной, возглавившей Академию наук, и вообще первой женщиной, возглавившей в России что-либо. Вот, наверное, они были первооткрывательницами такого настоящего просвещенного общества именно в том понимании, что во главу угла они ставили не что-то светское, а именно что-то возвышенное, философское, просвещенное и так далее. Но об этом мы еще с вами пообщаемся. И не раз, я думаю. Но почему я сравниваю Елизавету именно с ними? Потому что Елизавета и ее период — это что-то переходное. Более чем переходное. И, с одной стороны, 20-летний период Елизаветы, который мы тоже так пробежали в прошлый раз бегло глазами, он вроде как спокойный. Но при этом в то же время именно он привел Россию к такому более или менее размеренному темпу жизни и именно такому развитию, которого Петр и хотел. И, может быть, если бы Петр решил, например, отдать свою власть Елизавете сразу, несмотря на то, что ей было на тот момент 15 лет, может быть, было бы все по-другому, но история сослагательного наклонения не терпит. Мы с вами можем только рассуждать и играть в такую замечательную игру, как журнал «Вопросы истории», где, например, такие вещи можно, например, пообсуждать. Но История — это факты, а факты — вещь упрямая. И 15 лет, в общем-то, грубо 15, России было потеряно. Потеряно на непонятно что. И даже несмотря на то, что Елизавета сама именно в государственном плане ничего толком не делала, никаких законов именно государственного толка почти не было написано за эти 20 лет, общество все равно очень так размеренно развивалось, чего стоит именно культурная составляющая, о которой мы в прошлый раз с вами поговорили очень хорошо и упомянули как раз тоже открытие МГУ в 1755 году при участии Ломоносова и на тот момент главного фаворита императрицы Ивана Шувалова. И мы здесь с вами можем понимать, что это плод не какого-то воображения, не какого-то самодурства со стороны Елизаветы и общества, а это размеренный уклад жизни. То есть то, чего по-другому, на мой взгляд, не могло произойти. Рано или поздно, так или иначе, общество бы стало более просвещенным, более таким культурным. И манеры гуманизма, перетекающие от светского общества, которое было по-настоящему передовым в недра России, это очень показательный пример. И здесь мы с вами должны еще, если уж говорить о 20-летнем правлении Елизаветы Петровны, поговорить об очень важном моменте, который я очень люблю всегда, и в нашем курсе наших встреч, наших программ «Простая история» я считаю ключевым, потому что рассказывать о правлении, о каких-то законах, если только это не самые ключевые законы, очень, наверное, скучно и неинтересно, потому что все это вы можете прочитать в любом учебнике или в любом маломальски написанном труде, либо старом, либо современном. А вот мысли, которые есть в моей голове, мне кажется, здесь самыми важными. Когда я упоминал о законе о престолонаследии, написанном в 1718 году, я вскользь сказал, что за время существования этого закона, почти 80 лет, с 1718 по 1797 год, только два императора, или императрицы, сумели этим документом полномерно воспользоваться. Первый опыт был у Анны Иоанновны, когда она решила, в общем-то, на мой взгляд, совершенно законно отдать власть по своей ветви, потому что, в общем-то, и других ветвей-то не было. Но если уж так быть откровенными друг с другом, то при Анне Иоанновне ветвей иных почти не было. Но если не считать, как, конечно, ту же Елизавету, но Елизавета — это, в общем-то, действительно другой клан династии Романовых, и это что-то вроде, выражаясь современным языком, битва Нарышкиных и Милославских 2.0. Только здесь была битва, в общем-то, тоже Нарышкиных и Милославских, потому что не будем забывать, что Анна Иоанновна, дочь Ивана V, Ивана Алексеевича, и она, в общем-то, более чем законная внучка Милославских. Ведь ее бабка, как вы помните, как раз была Мария Ильинична Милославская. И об этом забывать не стоит. А Петр, соответственно, был по клану Нарышкиных, и поэтому, в общем-то, да, в какой-то степени битва Анны и Елизаветы это была как раз битва Милославских и Нарышкиных 2.0. Разве что не было стрелецкого бунта, но уж кого-кого, а Елизавету Анна Иоанновна видеть, естественно, не хотела. Поэтому, воспользовавшись своим правом, которое она получила от Петра, она отдала свою власть, как раз, как вы помните, своей племяннице Анне Леопольдовне и ее сыну Ивану VI Антоновичу, который был, соответственно, главным наследником в этом завещании. А вот второй раз воспользоваться правом престола наследия смогла как раз Елизавета Петровна. Более того, Елизавета поступила куда, на первый взгляд, благовидней своей предшественницы. Она понимала, что ее место на троне, ну, совершенно не к месту, не ко времени и вообще не по ней. Хотя при этом можно смело заверить, что место на троне ей приходилось в пору. Хотя потом было видно, что Елизавета не хотела отдавать эту власть. Но скорее больше не потому, что она привыкла к ней, а потому что душой понимала, что больше некому ее отдавать, и тогда Россия окончательно развалится. И поэтому она держалась за трон скорее больше потому, чтобы спасти Россию. Так вот, еще с 40-х годов 18 века Елизавета приняла решение, что поскольку она бездетна, у нее, конечно, есть тайный муж Алексей Разумовский, человек, который пробился из простых украинских крестьян. Алексей Розум, простой украинский крестьянин, неожиданно пробился в верха Петербурга, стал графом Разумовским и мог бы, наверное, в какой-то степени помочь Елизавете с потомством, но потомства у Елизаветы не было. Ну, тут еще есть и один нюанс. Были бы дети Елизаветы по-настоящему законно рожденными, потому что, да, конечно, никто ее замуж выдать не успел, когда был жив Петр. Никто, в общем-то, и не думал, что будет так, но, наверное, если бы дети бы у Елизаветы родились с Алексеем, может быть, действительно было бы проще. Но наследников у Елизаветы не было. И единственный человек, который связывал ее и будущую династию Романовых, был ее племянник, сын ее сестры, старшей сестры Анны Петровны, Петр, который получил при крещении имя Петра Федоровича, потому что по факту гауштинский принц, за которого вышла замуж Анна, носил имя Фридриха, и, соответственно, Федорович — это русская адаптация. И здесь мы с вами должны понимать, что Петр, который имел уже большую разветвленную родословную, имел, вы удивитесь, но два законных престола. Точнее, возможность получить эти два престола. Первый — это, соответственно, русский, поскольку он был племянником Елизаветы и внуком Петра I. А второй, что еще более удивительно, шведский. И здесь очень такой тонкий момент, потому что здесь шведский трон был связан именно с отцом, который был в родстве с шведской фамилией. И шведы, у которых на тот момент тоже был династический кризис, хотели видеть Петра III именно в Стокгольме, а уж никак не в Петербурге. Но Елизавета сумела настоять. Тут надо признать, она проявила очень такую настойчивость и заставила Петра перебраться из Гауштинии в Петербург, там получить воспитание, образование. И возвращаясь к вопросу о престолонаследии и институте престолонаследия, она, наверное, была первооткрывательницей. Она насильно заставила Петра жить в этом обществе. Насильно женила Петра на будущей императрице Екатерине II, которая была тогда просто приезжей немецкой принцессой, которую сама Елизавета, в общем-то, тоже и нашла, приметила и чтила будущую Екатерину, потому что как раз чтила она эту девушку именно за ее живой ум. И этот живой ум, ну, впоследствии, конечно, поможет России. И кто бы мог подумать, что Елизавета в какой-то степени такую вложит по-настоящему серьезную инвестицию в будущее, но не через племянника, а через его жену. Но это будет совсем другой разговор и куда более серьезный. И в конце нашей с вами сегодняшней встречи я хотел бы, наверное, как раз закончить рассказ о Елизавете, хотя, может быть, стоило бы это перенести на следующую встречу, потому что это было бы немножко логично. Но нет, все-таки, наверное, красиво это закончить сейчас. О чем я? Мы с вами в прошлой программе говорили о войне со шведами, единственной войне, которая была при Елизавете в начале ее царствования. А теперь поговорим о войне с Пруссией, так называемой Семилетней войной, которая, наверное, не просто оказалась нужной для исторического понимания, но и действительно показала серьезный переломный момент в стране. Хотя, казалось бы, все шло куда лучше. Но к концу своего правления Елизавета очень хотела присоединить к себе Восточную Пруссию. То есть это, ну, грубо говоря, если посмотреть на карту, Восточная Германия. Правда, тогда такого понятия, как Германия, уж тем более германские земли, еще в то время не было, никто об этом не задумывался. И все это называлось Пруссией и имело кучу всяких разных земель. И если посмотреть на современную Германию, кстати, их привычки до сих пор остались, потому что их законы, как в Соединенных Штатах Америки, были и есть направлены именно на конкретную землю, в которой находится город. Есть общие федеративные законы Германии, а есть вот такие земельные. Так вот, король Пруссии Фридрих II, в общем-то, своим самодурством не только Елизавете перешел дорогу, но и Австрии, Англии и Франции. И здесь как раз случилась очень интересная ситуация, когда четыре страны пошли войной на Пруссию. И первые годы были очень, кстати, успешными. Я не буду вдаваться в подробности в то, как шла война. Она шла довольно успешно, хотя, конечно, и кровопролитно. Но к 1758 году, для тех, кто не знает и впервые, наверное, сегодня услышит, российские войска, неважно, империя, советская, именно тогда Россия в первый раз переступила порог Берлина в 1758 году. И не просто переступила, а, в общем-то, пробыла там несколько дней. И на этом можно было бы войну закончить. Но 18 век, даже не 19, а уж тем более не 20, и я уж молчу про 21, про уровни дипломатии и так далее. Тогда государственная машина и машина мировых переговоров мирных очень медленно запускалась. И пока она шла хоть к чему-то, либо к миру, либо к какой-то капитуляции, Елизавета 25 декабря 1761 года умерла. А заняв законное свое место, ее племянник Петр III, обожавший все немецкое и ненавидевший все русское, аннулировал итоги этой войны. Но вот как раз подробно о Петре, о его как раз решениях и прочих таких моментах мы с вами поговорим уже в следующий раз. Поговорим именно о Петре и закончим с вами историю дворцовых переворотов. И я думаю, что именно этой небольшой портретной историей можно как раз действительно поставить точку в этом вопросе. Но это будет в следующий раз. А пока мы с вами на этом останавливаемся. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.